Итак, вторая часть рассказа Владимира Виноградова о службе в рядах Советской армии. Нас ждут воспоминания о взлетах и падениях бойца Виноградова. Владимир Александрович поделится впечатлениями о выдающихся успехах в боевой и политической подготовке и последовавшем вслед за ними производством в чернорабочей авиации. Не дожидаясь создания конструкторского бюро, товарищ Виноградов лично приступил к постройке грузового автомобиля из двух канистр спирта и прочих подручных материалов, имеющих широкое хождение в военно-воздушных силах. Познав глубины угля и навоза, дважды сержант и дедушка советской военной авиации, уволенный в запас должности старшины роты, в конце концов заставил плакать свое командование, да и нашу съемочную группу тоже. Как и в первой части, ссылка на нее размещена в описании к этому видео, русский язык был сохранен во всем своем многообразии, поэтому отсадите, пожалуйста, детей подальше от ваших голубых экранов. Если вы отслужили как надо в рядах советской, российской или другой армии, сохранили теплые впечатления о том времени, не расстались с чувством юмора, хотите поделиться с общественностью своими армейскими историями и при этом располагаете возможностью прибыть в нашу студию в Москве, напишите, пожалуйста, по адресу на вашем экране. Уважаемые зрители, благодарю вас за своевременную помощь и хочу поделиться новостями. Первой на наш призыв о поддержке откликнулась российская компания «РИК». Руководство компании приняло решение поучаствовать в долгосрочном финансировании работ над нашей видеопродукцией. Стало быть, новые материалы уже готовятся. Думаю, будет справедливо в качестве ответной меры всем нашим зрительским коллективам заглянуть на сайт и канал компании «РИК». «РИК» поставляет отличные контейнеры по выгодной стоимости и делом поддерживает выпуск наших видеоматериалов.
У нас приехал новый командир дивизии. Шефа моего, значит, он собирался ехать в Афганистан. И он сказал: поехали со мной, Вовчик. И как-то что-то в то время никак, и интернациональный долг. Это был 84-й год. В РУМ. Апрель 85-го года это был. Его переводили вот туда, куда-то в Кабул. Ну, что-то с авиацией связано. Он говорит: поехали со мной, там будем в Кабуле, тыры-пыры. А мне осталось до дембеля, ну, читая, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, ну, полгода. Ну, смысл мне туда ехать, да? Не то, что там зассал, скажем так, не зассал, не, ну, я что-то так прикинул, пока приедешь, пока уедешь, это все надо как-то все привыкнуть. Понятно, что кто служил в авиации, в рукопашную не ходили. Ну, вот я смотрел же ваши выпуски, где вертолетчики рассказывали, особенно там истребители, ну, что там. Понятно, что вспомню, сколько кислородка должна подъехать, воздушка, масленка, спиртовозка, потом что еще? Опашка тоже, ну там машина тьма тьмущая, понимаешь, раскачка какая-нибудь у нас ТЗ-7,5 было, то есть это только в телевизоре там, АГУшка еще там проверяет перед запуском это, все приборы, там оружейник должен подъехать, там народ тьма тьмущая, и причем ведь каждый расписывается, каждый, там все строго. То есть я понимал, что ничего там такого великого страшного нету. Понятно, что все, опять же, вернемся. Мне раз как-то спросили: слушай, а вот кто поехал, вот, участвовал в боевых действиях где-то или там на войну, они герои? Я говорю: не все герои. А почему? Ну, вот, например, он же там амбразуру грудью не закрывал. Я говорю: слушай, а ты вот не представляешь, а там убивают всех. Там что-то с голубыми погонами, что с красными погонами, что с зелеными погонами. Ну, просто пульт дура, ей все равно. И национальность, и совершенно насрать. Понимаешь, в чем дело? И я почему всегда говорю, что вот все, кто был на территории, где проводятся боевые действия, и участвовал, тем более, в боевых действиях, даже пусть вот какой-то... А что страшного? Я говорю: да ничего, в принципе, страшного. Я говорю: вы были хоть раз в жизни под минометным обстрелом? Это вот там же, опять же, надо знать, как себя вести. Как действовать, куда бежать, чего бежать. Как меня вот маленько сейчас отвлеклись. Вот первый у меня, вот первый, я приехали мы 12 февраля в Грозный, да, и первый обстрел был. Так, мы сели, мы пришли. Вот в этот же вечер обстрел. Я приехал в Собинке, ты представляешь, я, то есть я два дня назад был в Собинке. Я только войну-то по телевизору видел, да? А вот когда в заправду, так бух, представляешь, вот стена падает. То есть тебе хочется вот даже не мышкой, клопом даже хочется быть, чтобы куда-нибудь улезть, чтобы ты этого не видела. Потом, естественно, к этому начинаешь потихоньку привыкать. Ты уже привыкаешь, если нет обстрела, тебе как-то уже как-то это неправильно. Вот когда у нас товарищ с рюкзаком полз, я говорю, подорвался он на растяжке нашей, так стена-то упала, прям натурально упала стена, ты представляешь. Вот мы вот там сидели, только поужинали, встали, то шли, как, блин, ебанда. Это вот такое дело. И поэтому я считаю, что вот кто, они все герои. Почему? Потому что ты настроился, что тебя убьют. Ты уже понимаешь, что тебя должны убить. Не факт, что тебя убьют, но могут. Могут. Причем вот у меня, например, у папы сестра была, вот у нее муж, я вот уже имя, отчество, вот не помню, я увидел все три раза, да? Ну, вот я помню, он разделся, и у него такая, видимо, дырища была, и у него вот кожа вся вот срослась. Я говорю, а что это такое? Он танкистом был, да? И он, как там, не знаю, корректировщик, в общем, залез в разбитый танк и оттуда корректировал, стреляли эти снаряды. Он танкист был. И когда вот они вокруг, то есть, ну, пострелял, там патрон начинает кончаться. И вот он вызвал, то есть, вот представляешь, он вызвал огонь на себя. По идее, то есть, ему орден боевого красного знамени дали, то есть, у него дырища была, представляешь, вот такая дырища, видимо. Как-то сколько, так там все рвано у него. Я представляешь, там мальчишка, мне 10 лет, я вот когда увидел, говорю, Павел, как ты его? Ну, фамилия у меня Серова была. И, ну, Павел, по-моему, звали, а фамилия точно Серова. И представляешь, я говорю, а как? Он говорит, а вот так, Вовка. Ну, или помереть. Я вот всегда удивляюсь. Ну, почему? Я вот никогда в плен не сдамся. Почему-то мне это как-то вот, не знаю. Вот правда. Вот и причем застрелиться это нехорошо. Я бы, наверное, правда, все гранаты подорвал когда-нибудь. Если вот такая ситуация была. Потому что вот, не знаю, вставать там на колени, чтобы там тебя чмырили, не знаю, не хочу. И он тоже рассказывал случай. Он говорит, у нас чувака ранило, ему лень шло идти было по окопу. Дождик шел, воды вот столько. Он просто вылез. Причем в тылу был до передовой было километров 5 или 6. Там, ну, большое расстояние. И причем стояли в лесу, и просто есть такая штука, обстрелы по квадратам. То есть не именно вот там стоит какая-то часть, а просто по квадратам обстреливают. И вот такой шальной снаряд залетел, убил чувака, голову оторвало. Ну, там, например, Сашка, пошли лучше, да нахер, никто нас не убьет, мы в лесу, да? То есть вылез с окопа, и как раз разрыв, то есть ну, выстрел прилетел, взрыв башку оторвал. Так он герой, не герой. Я считаю, что герой. Но он же умер, погиб. Если бы он не пошел на войну, я уже не убил его. Вот у нас для примера, там вырежешь или как что-то, у нас для примера вот Собинского пацана убили, во второй день он приехал в Чечню в командировке. Он ничего не сделал, у него даже автомата не было. Он ехал на санитарке на машинке, Леха. Там крест после мы сделали, ездила туда. Просто его погрузили две бочки с бензином, четыре кровати, и там, ну, санитарка с красным крестом. Ну, вылез товарищ Маджахет, скажем так, и за рыком, и творожка в него всадил. Ну, вот там ты вот увидел бы УАЗик, ну, вот на каждом сантиметре там дырка. То есть он вот в решето. Ну, естественно, Леха. А Леха пришел ко мне перед командировкой. Я как раз с первой командировки приехал. Он, дядя Вова, дай мне разгрузку. Ну, вот я вот хочу на войну. А ты, говорю, созрел, чтобы помереть-то? А что там убивает, что ли? Как же там война? И вот он, представь, он уехал через день, там мальчик звонит, что надо Леху забирать, Леха погиб. Вот и все. Поэтому на это тоже, вот я вот все слушал этого, я его тоже прекрасно понимаю, потому что умирать-то никому не хочется. Но до какого-то пределы вот ты доходишь, и тебе уже становится не то, что все равно, а надо как-то это, чтобы тебя запомнили те, которые тебя убивать собираются. Понимаешь, чем дело-то? Ну, вот так. Но это надо пройти. Вот я думаю, что мужикам надо пройти. Почему? Потому что одно дело вот на клавиатуре вот тут сидеть, писать, да я бы. Как кто-то мне пишет, там, ты крыса тыловая. А без крыс тыловых очень плохо, между прочим. Я не хвалю, что понятно, что мы не на передовой, но вот у меня за вторую командировку 47 колонн у меня, причем только одна с боевым хранением. Вот я сейчас смотрю, вот там долбит колонны тыловые-то. Причем там за окошечком открытым на одной руке. Не. Да я просто этот вопрос решил. Я просто пришел к чеченским товарищам, сказал, братцы, поедем. Что ты нам дашь? Там масло, коробку сливочную. А может, там пулемет, автомат или там оружие? Я говорю, не, братцы. Масло дам, муки дать. Все, садишься с чеченским товарищем, в бок ему ствол, и поехали. И говоришь, вот сейчас, если вдруг, то ты будешь первый. Понятно, что меня тоже. И все. Но все сыты, все одеты, все при оружии, грубо говоря, с патронами, все. Все поехали, там, поехали на зачистку. У них есть и тренога, как и бензинчик, и паяльная лампа, они могут себе покушать сделать. То есть тыл тоже большое дело. Я не говорю, что я там великий и невеликий, но я еще говорю, вот ни одного ранено даже мою командировку не было. А была ситуация, что, как товарищи сказали, чеченцы, ну, у вас будут завтра покойники, а они, между прочим, слов на ветер не бросают. Ну, там нехорошая ситуация была, наш командир немного начудил со старейшиной, а самый первый мальчишки мой водитель, который разводит всех по блокпостам, а убивает кого первого на войне? Водителя. Водителя убей, все, труба, и делай все, что хочешь. Хоть на танке, хоть на батарее, хоть на машине. Стекло держит, по-моему, два выстрела снайперских, а если в одно место, то... Второй это уже будет твой. Вот нас на Уралах стоят такие стекла толстые, она пум, она, ну, трещина. А второй раз уже, а уж третий раз, если валят. А если очень из пулемета, пулемет пока будет здоров. Ну, мы сейчас про армию, да? И вот я говорю, полтора месяца, и все, я влился в коллектив. Да? То есть товарищи татары поняли, что не надо ко мне приставать. Ответка будет. Потом товарищи старослужащие поняли, что что шутит, он сам шутник, да? Вот, потом, и все пошло-поехало. Потом, ну, командование, так сказать, посмотрело, какой я молодец. То есть машинка у меня всегда была чистенькая, я всегда был побритый, красивый, симпатичный. Да, и есть, кстати, видео, там любая песня поет. Альбом такой у меня там есть. Вот. Я всегда был чистенький, приятненький. А что еще командир? И машина всегда исправна.
Вот про побривку скажите, пожалуйста, чем брились?
Брились невой. Но это по духомане, да? Ну, тоже, да, время пришло. Бриться, баня. Я просто это... Ну, ты дух. Я тебе рассказываю. Тут шапку-то, грубо говоря, с этим, с шинели уперли. Какой у тебя там... Это сейчас он там одноразовые станки, не одноразовые, жилеты, не жилеты, пенка, не пенка. А сейчас в армии служит. У меня, он у соседа, у Сереги, сын служил. У них там суббота, воскресенье выходной. Мама с папой приезжают, шашлыки. Прям там шашлычки сделали, жарят шашлыки, все, труба. Туда этого не было, конечно. Но, если честно сказать, все это и было. Главное знать, где и чего взять, да. У меня, видимо, это тыловое позже развилось, а как развилось, потому что всем все надо, да. Мы же все равно, вот, так сказать, общество потребления, да. Ну вот, пришла баня, бриться. Это я сейчас тебе скажу, ой, Михаил, я только позавчера брился, ты скажешь, ну, брился и брился, а там же не... строй ты встанешь небритый. Ну, по лицу, конечно, не получишь от родного, но если даже подзатыльник у нас давал Михаил Иванович, ну, не кувалда, скажем так, ну, почти кувалда, причем так слегка, шутя, и уже не хочется тебе это дело получать, но тоже ведь, ты же приходишь и спрашиваешь у него чего-то, да? Ну, там, разрешите я там то-то, разрешите то-то, ну, хочется ведь сходить и в этот, как его, и в увольнение сходить, да? То есть, ну, опять это человеческие отношения, ну, притирка, скажем так, да? Вот, поэтому бриться, привели нас в баню. Одно, чем бриться? А раньше был спутник, это из хорошего такого железа сделал, а была еще Нева. Ну, Нева так Нева. А нас духов тогда, да, вот 15, что ли, в нашей троде было. А там же никто не спрашивает, есть или нет. Если баня, значит бриться. Кто-то говорил, нету чем бриться, берете вафельное полотенце и долго-долго трете, и все будет гладко. Ну все, не нашли, то есть нам не дали, а мы там в баню-то пришли, все равно где-то там на полочках, на окошках. Угу. Ну, там станок какой-то не очень хороший. Ну, как пены, естественно, нету. Как это, естественно, кисточки ничего нету. Ну, армия там. Ну, понятно, что щетина уже не такая, не как проволока, но все равно щетина. Ну и все, мыльцем. Какое зеркальце? Нет никакого зеркальца. И вот так на ощупь. То есть, ну, я понимаю, что покойника даже не стали бы брить, это невой, да, который на окошке, она еще и ржавая, да, ну, раз побрился, потом, то есть, ну, первый раз он брился, да, тут порезался, тут что-то там, естественно, какой одеколон, никакого одеколона, уже понял, что можно намылиться, подождать 2 минуты, потом смыться тихонечко, да, то есть, первая помывка, ну, это как все в первый раз, да, потом уже следующая баня, ты уже начинаешь понимать, что, а может у кого-то спросить, все-таки деньги там давали 3,50, естественно, конечно, как, деньги никто у нас не отбирал. Ну, просто там старослужащие попросили, когда нас в рот-то привели, там, стригли, типа, оплата за стрижку, там, ну, что у тебя там было, то и было, потому что все прекрасно все понимали, и мы пропили деньги до того, как мы прибыли, там осталось 1-2 рубля, погода это не сделала. А потом уже, а у тебя есть, а у тебя нет, опять же, вначале я рассказал, что мы на гитаре играли. Все ведь старослужащие любят эти все страдальческие песни. То есть у меня вот есть, я на канале можешь посмотреть, там «Снова на машинах нас везут», да. Понятно, что мы не в десанте служили, но она такая душераздирающая, «Снова на машинах». Но я ее пел, то есть по духомане я ее пел, наверное, за вечер-то, ну, раз 10-то точно, а если какой-то был день рождения, праздник, и старослужащие немного выпивали спирта, в авиации спирта было, там река течет, да, особенно если у тебя знакомые технари с авиатычи, авиатычи – это где ремонтируют самолеты, то, или на ГСМе есть свои люди, то ты и чистенького спирта махнешь, а поскольку мы возили, уже после этого возили, значит, руководство дивизии, то в каждой машинке обязательно литровая фляжка, то есть это фляжка литра, по-моему, да, в общем, фляжечка со спиртом чистым, причем всегда лежала на всякий случай, а вдруг случай подвалит, да. Вот, ну и все. А потом вторая баня уже как-то, ну, я не скажу, что подружился, ну, просто, ну, кто полгода отслужил, а где взять? Ну, хотя бы не УДА новую. Ну, вот там-то спроси, вот там у этого спроси, у этого, а потом как-то деньги появляются. Ну, я не знаю, это все быстро налаживается-то. Это как хочешь покушать, да, это вот как иди сходи в столовую, принеси нам жареные картошки. Ну, ты приблизительно знаешь, ну, то есть, ты знаешь, вот это столовое, а куда идти за картошкой, да? Ну, раз ты пришел за картошкой, потом тебя посылают картошку чистить. Ты уже начинаешь знакомиться, как ты познакомился с поваром. Ну, если там ты повар доволен, как ты картошку почистил, естественно, ты можешь спросить чего-то. То опять же, я говорю, Серегу маленького надо, кто бы это все рассказывал. А где взять? А сначала надо дать. Вот у нее любимая фраза. Я помню, как это. Ну, мы же христиане, да, а в Чечне это были, там же это мусульмане. Ну, что-то, я говорю, Серега, а что дядь какой-то в челме ходил? Кореш мой. Мулла местный. Да как ты с ним познакомился? Да не просто подъехал, сказал, ты не налешь мне бензинчику, мне вот надо там в Грозный съездить. То есть он с Муллой сначала подружился, Мулла там своим сказал, что эти мальчишки нормальные. Ведь ну, всем хочется жить. И всем хочется жить нормально, да? Ну, то есть, без великих проблем. Ну, как тебе сказать, армия, вот эти, мне ассоциация, это государство, только маленькое. То есть, вот как у меня Бурляндия страна, я, например, президент, Татьяна Фёдоровна у меня премьер-министр, да, то есть, если президент нормальный, то есть, премьер-министр нормальный, а если премьер-министр нормальный, значит, подданным будет хорошо, да, вот, понимаешь? И там такая же система. То есть, потом, ну вот если опять перескочим, когда меня за мои, значит, достижения в боевой политической подготовке разжаловали и отправили, например, в Находку, в поселок Золотая Долина, у нас там полк стоял, да, Су-15 у нас были, вот в аэродром эксплуатационный рот. То есть, ну, как это сказать, это, ну, не дно авиации, я бы сказал даже, чернорабочие. Это самая грязная работа вот в авиации, это вот как раз аэродромно-эксплуатационный рот. Это битум, там цемент, ну, это люди, которые содержат аэродром. Да, вот там, как да, ты говорил, да там от винта и полетел. Не-не-не. Аэродром не готовый, это там швы между плит, там, например, значит, в рабочих карманах этих рулежки с ТЗ. В общем, это целый ну, живой организм, понимаешь, в чем дело-то? Но это самая, так сказать, ну, самая грязная работа такая, да? То есть это не чмошники, это вот без них, ну, где-то звали битумщики, где-то там, я не знаю, ну, по-разному звали аэродром рот, но без аэродрома рот никуда. Понимаешь, в чем дело? Вот, ну, вот, тебя послужил, отправили, Ну, я там 2 недели походил, не знали, что со мной делать, потому что я был дембель уже, да? То есть дембель, когда приказ вышел. Дед был, то есть 1,5 года служил, ну, что ты со мной сделаешь? Иди, вот эти, ну, образно говоря, да? Но там тоже меня попытался комбат почмырить, да? Когда меня услали, то есть опять надо себе поставить в коллективе, да? Вот тебе рассказываю. Опять живой пример. То есть я уже дед, я, значит, уже отслуживший 1,5 года в штабе дивизии, повозивший командира дивизии, замкомандира дивизии, там, такого-то генерала Язова, как тебя видел, я ему китель его парадный возил, он же у нас был командующий округом, он же, оказывается, в Германии был, из Германии его перевели, у нас был Иван Моисеевич Третьяк у нас был, когда меня призвали в армию, Иван Моисеевич Третьяк у нас был командующий краснознамён для Восточного военного округа. Потом, значит, Иван Моисеевич поменял Язов. Ну, естественно, на владение надо посмотреть, а мы самый ближайший военный аэродром к Владивостоку. И такие большие начальники к нам прилетают. То есть за 25 километров аэродром Владивостокский, там Ту-16 еще стояли. Ну, морская авиация. Ну, естественно, гражданские, они там. А вот самые ближайшие мы были, и все прилетали к нам. То есть, а поскольку встречает, значит, ну, наша дивизия, на нашей дивизии садятся. То есть, у нашего Волга всегда стояла вот здесь самые первые. Я выходил, чик. Все. И тут меня, значит, за выдающиеся достижения отправили в находку. Ну, я приехал, со мной никто не делал, ничего не знает, что со мной делать-то. И ко мне подходит ротный и говорит: слушай, ну, понятно, что ты на Волге ездил, там, на УАЗике, ну, ты учился все равно на грузовой. Я говорю: да. Он говорит: да, давай это Мищенко, Михаил Иванович, командир рота, а давай красный берем. А отремонтируем, я говорю: как это? Ну, подсоберем маленько. Ну, давайте. И ведет меня в чермет. Представляешь, стоят 3 бочки, на 3 бочках лежит рама. Я говорю: а машина-то где? Вот. Я говорю: как же тут ни колес, ни мостов, ни коробок, ни мотора. Вообще, ничего, вообще только рама. Ну, команда поступила. Надо уголь возить. А у нас в части нет самосвала. Ну, вот комбат мне сказал: надо самосвальчик придумать. Я говорю: и? Ну, придумай что-нибудь-то. Все равно тебе полгода что-то делать надо. Я говорю: что, полгода собираешь? Он говорит: ну как, соображалка будет работать. Я говорю: ну так этому нужны материальные ценности, чтобы я это как-то нашел. Он говорит: ну дам эти 2 канистры спирта. И вот он мне дал 2 канистры 20-литровых спирта. И пошел я, так сказать, искать. У нас рулежку новую строили эти ижбатовцы. То есть погоны у них голубые, только инженерный батальон, деньги им за это не платили. У них были КРАЗы, 257-е, бортовые борта сняты, они плиты на них эти аэродромные возили. Но если есть КРАЗ, значит, у них есть коробка, есть мост и все остальное. Ну, к водиле подошел сначала к солдатику, ля-ля-ля, тополя. То есть я все-таки дед был. Ну, у меня был, так сказать, свободный выход в куда хочешь. Ну, договорился с прапорщиком, что вот немного спирту, если... Вот 2 таких емкости я принесу. А можно коробочку у вас какую-нибудь, даже если ломаную, думаете? А все равно же все же ломается. Ну, сломался там мотор, например, КРАЗ же стоит, но у нее есть коробка. Но если ты старую принесешь, а у меня был земляк, Ванька тоже, Ванька, фамилию не помню, а он сержант был и заведовал автотечью, где машины ремонтировали. Ну, я к нему, ну, опять же, как маленький, говорит: сначала ты дай, а потом зайдешь и спросишь, а у тебя нет случайно? Тебе же уже примут, знаете, что ты дашь. Ну, к Ване пришел, Ваня сказал: да сейчас найдем. В коробку эти шестеренки накидали. Я говорю: товарищ прапорщик, годится. Вот тебе коробка, вот тебе раздатка. Так появился у меня мост. Потом с кислородки или с воздушки там, со станции мне дали мотор ЯМЗ-238, мы его поставили. Потом Ванька меня познакомил с мужиком, с этих связиста рядом стояли, отдельный батальон связи, я под находкой служил. Мне дали КРАС. В общем, все чик-чик-чик, и я в течение месяца собрал КРАС. Да. И на этом КРАЗе мне поручила родина-мать возить уголь с Партизанска на котельные гарнизона. Материальные ценности, а уголь всем нужен.
Да, многие не знают, что такое в армии рожать. Вот оно...
Как? Это очень... Да нет, опять еще, это есть Сергей Александрович Плеханов. Это правая рука у меня была на войне. Серега Плеханов погонял, у него маленький. Ну, он, правда, маленький. Вот он мог в Грозном сходить разругаться с центральный рынок, туда ОМОН только с пулеметами заходил. Он один сходит там со всеми переругается, принесет на рубль дешевле сигарет, чем у всех продается, к примеру. Да? Он как-то договорился в городе Грозный, при отсутствии в городе Грозной воды, там, ну, газа не было, да. Ну, в общем, ни света, ничего нет. Он как-то договаривался с чеченскими товарищами, ну, с женщинами, да, то есть они стирали нам белье, мы спали все на чистом белье. Он как-то договорился с чеченскими мальчишками, МЧСниками. Я первый раз помылся, ты не поверишь, на 20 или на 21 или на 22 день командировки. Я был весь в гнойниках. А почему? Потому что нас в первый или второй день подстрелили водовозы. Вот у вас есть где-то рассказ про водовоз, то есть, я не помню, там с двумя красными звездами он рассказывал, как водовоз один ездил, без боевого хранения. Вот у нас такая же история была, вот его подстрелили, и у нас почти месяц не было воды, то есть, ну, где-то купили, где-то, но мыться никто не мылся. Почему? Потому что ее просто не было. С гранатомета прямо в водовозку стреляли. Потом ее починили, она уже, но это было все потом. Но опять же, ты сначала дай, а потом спроси. Потом маленький где-то на рынке познакомился с кем-то. Кто-то, значит, сказал, ты вот там... И к нам приезжал МЧСовский ЗИЛ, такой белым покрашенный, ЗИЛ-131 с бочкой, ну, написано МЧС. Он заезжал к нам, ему давали там ящик тушенки, и все, ну, свиной, потому что у нас другой не было. И ничего, брали все. Потом вот, я говорю, были в другую командировку. Но опять, просто надо уметь договариваться. Согласись? И если все, ну, человек видит, что ты нормальный человек, то все будет. Потихонечку, ну, на то нас и башка, вот я его что всю жизнь тоже учу. И он, ему тоже нравится со мной. То, что некоторые вещи не знает, я говорю, это вот так делается. Да ладно, вот так. Все. То есть быть человеком. Ну, опять видишь, что я думаю, что вот папа меня правильно воспитал. То есть обманывать никого нельзя. И обещать, если ты не можешь сделать, не надо обещать. Вот и все. Ну, что болтуном-то быть? Если ты вот пообещал, но у тебя не получается, ты предупреди, скажи, там, Серега или там Вася, ну, вот не получается, да? Вот рассказывай тебе живой пример. Ну, наверное, за это меня сейчас не расстреляют, потому что время уже прошло много. Это я в армии служил, значит, 80, ну, скоро будет, ну, еще не 40, 38 лет назад, да, скажем так. То есть в 85-м я пришел домой. Ну, почти. Ну, был у нас, я не буду его фамилию называть, командир батальона. Но он закончил общее войсковое училище, то есть АТ-2. Я ничего не имею против, так сказать, мотопехоты, да. Вот мне что нравится, в авиации костяных нету. Потому что, как есть поговорка, да, пока Бог наводил порядок на земле, авиация была в воздухе. Когда он стал наводить, значит, порядок на небе, они прилетели на заправку. Понимаешь, что я делал? Вот. И он был, ну как он? У него был бзик, да? Вот чтобы ты пришел, вот про шинель-то я вчера сказал, что ты пришел в шинели, там же, знаешь, вот как шинель отворотку делаешь, и там такая печать заводская стоит, хлоркой. Там написано шинель, там 1983 года выпуска, даже месяц стоит, да. И ты там пишешь этим, опять же, хлоркой, на спичечку, хлорочку, и пишешь вино городов, и военный билет рисуешь, да?
Да.
Ну, шинель моя кончилась в первую ночь с надписью. И с годом. Дальше смотри. Когда ты уходишь на дембель, на дембельской шинели ты должен отворотку сделать, ну, нашему подполковнику, который был у нас командиром батальона. И там должна быть печать стоять. Ты призвался в 83-м, должно быть написано шинель 83-го года выпуска. Виноградов и, значит, этот. Ну, и пусть Сидоров какой, да? Ну, такой, естественно, и на парадке. Ну, и на всем, что ты надел, все везде уже написано 83-й год. Раз это 83-й год, ну, был бзик такой. Если написано 84-й, 85-й, значит, ты у кого-то что-то взял, значит, кого-то обидел, кто-то ходит вот такой шапочке и в детском, так сказать, пиджачочке, да, вместо шинели, да? Да. Ну, 15-й владимирских пацанов должны уехать-то как люди, да? Осенники. А с белочкой-то в военторге не всегда продавали, да, шапочку-то. И шинельку-то, чтобы чесалась. Есть шинелька, которая начесывается, а есть шинелька, которая, ну, такой, как тебе сказать, ну, бзик такой был у солдатиков. Каблучок должен быть небольшой на, значит, сапоге. И шинелька начесана. Она такая красивая, красивая, как медвежонок ходишь. Ну, такой был фишечка. Начесана, отбитая шапочка. Ну,
Как вообще вот боец мог на дембель выделиться? Вот эта квадратная шапка. Я видел, из книг собирали такие блоки.
Да, было.
А шинель начесывали до состояния настоящей шубы.
Да.
Ну, это кто вот не знал меры, вот начесывали
так, что... У нас, кстати, мальчишки, может, писари, не писари, но они в освободили. В освободили были мальчишки с Украины, я не знаю, с какой, но... то ли с Николаева, ну, откуда тот тут-то были мальчишки, у них была швейная машинка, и они обшивали всю округу, ну, естественно, не бесплатно, потому что так, мальчишки, они предприимчивые все мальчишки у нас были, скажем так, обидеться, не обидеться, но у нас их звали хохлы, мальчишки, то есть хохлы были предприимчивые мальчишки, ничего не скажешь, то есть они были сытые, обутые, но они очень обшивали всех, то есть вот ты даешь шинель, она у тебя будет, ну, как вот, как, ну, прям, вот я всегда говорил, больше ничего нет. То есть тебе надо ехать на дембель. Ты к ним приходишь, мальчишки, они тебе говорят, неси материал, то есть из чего делать, да? А я был, значит, ну, уже куда поездивши на Кразе, показав, что я могу, мне ротный говорит, а у нас, значит, то ли что-то залет какой-то был у старшины, у прапорщика. Ну, в общем, уволился он с армии. И им надо было срочно старшину. И он мне говорит, слушай-ка, Виноградов, ты все равно через 3 там, или 4, сколько там, сейчас погоди, апрель, ну, где-то с лета мне, когда младшего сержанта мне дали, да-да-да-да, на день части мне дали младшего сержанта, да. Я же тебе говорю, мне, если вам показать, у меня внучка посмотрел, сказал, дедушка, ты такой у нас геройский парень, все испечатано, одни печати, я говорю, дочь, так там, смотри, написано, за штатом, рядовой, младший сержант, за штатом, рядовой, видишь, концовка опять сержант. Вот, когда мне после вывозки угля на день, значит, части дали младшего сержанта, комбат даже не знал, это мне командир полка, у нас Трошин был такой командир полка, зачитывает у нас день части, был прям в доме офицеров Советской Армии, присвоить очередное майское звание, рядового винограду. Тот на меня смотрит, на Мищенко, а Мищенко такой, ну, мне кажется. Я показал, что могу, да, с углем. Разобрались мы очень хорошо. Да, и, кстати, мальчишки были у нас, по-моему, 2 мальчишки с Житомира, что ли, Ванька и Санька, я их стажировал на этом, на Урале, на Кразе-то. Вот он говорит, давай старшиной. А как авторитет-то опять? Крас-то собрал, и ротный говорит, то есть, как зарабатывать авторитет, наверное. Ну, опять же скажут, ну, я тебе говорю, скажут, прыщи лыги Виноградов, там приспособление. А как, вся жизнь такая, да? Собрал Крас, причем я у него ничего не просил, он только дал мне 2 канистры спирта. То есть, он мне... Он когда зашел, у нас, знаешь, как было, автопарк, а в автопарке еще свой автопарк аэродромной роты. Там у нас эти Кир, это не Кир, Т-150, ну, мы же обслуживали, у нас, как они, КШМ-ки, что ли, которые подметают Соловье. Я на Соловье, кстати, был, я Соловье собрал своими руками, это который дует, сдувает. Есть еще тепловые машины, которые на базе Т-150, а спереди повешен этот, сзади родной мотор, она, ну, задом вперед ездила, а спереди, а сзади висел у нее этот, как его, авиационный двигатель. И она ездила не где мотор вперед, а взад ездила, и руль перенесен, ему такая, они сушили полосу. Я когда все покрасил, все фары поставил, ну, зашли в автопарк, он говорит, а у нас было 2 прикомандированных, гражданские возили уголь. А они там зачуханы такие, я говорю, да вот, она представила, он весь, ну, свеженький краски покрасил. Он говорит, а это наш? Я говорю, ну, номера, смотри, 51-58 ЕГЭ. Так, его же надо испытать? Я говорю, надо. А как? Он говорит, рядом колхоз какой-то там большой дышло, и рядом, да, много этих дач. Да и вообще, говорит, Золотая долина, там, ну, там все растет. Надо, говорит, навозиком поторговать. Я говорю, а как я буду торговать? Говорит, ты не ссы. Я уже совсем договорюсь. А Ванька Глинский, я тебе говорю, белорус, вот опять же, белорус мальчишка, дух, можно сказать, вот его только призвали. А он на всем умел. Ну, такой прям вот, ну, вот есть вундеркинды. Он тебя будет грузить, а ты будешь возить. Хорошо. Когда? Я тебе скажу. Ну и все. Отбой в армии, 10 часов, потом и все спать. Пусть после отбоя приезжает, значит, Мищенко. Естественно, наш там командир взвода дежурный по этому, по автопарку. Автопарк же общий. Стуканутый, кто-нибудь комбат это. Сзади разграждались. Так, видел, на аэродромы такие железок сделаны. Они как-то вот так крепятся, где вот вертолет осуществляют. Вот у нас из таких, значит, аэродромных, ну, железок.
Настил.
Настил, да, сделан забор был. Забор разбирается, там у нас речка Сучан текла. Она прямо так вокруг гарнизона текла. Ага. И через Сучан вот так на Кразе приезжаешь, Ваня там за мной, ну, там все сказано, Ваня уже знает, где грузить. Я за Ваней, значит, чик-чик, все приезжаем, Ваня меня накидывает. Садится мне там дяденька какой-нибудь, поехали. И мы так на возик-то чик-чик-чик-чик-чик-чик. Да, так у меня появились, начали появляться денег. Я не помню, сколько мне там, то ли 5 рублей за ночь давал, то ли 3 рубля, не помню, честно. Но деньги у меня были всегда. Ну, да, но он, я извиняюсь, но он хохол тоже, предприимчивый товарищ, такой мужик был обалденный. На возику, значит, повозили. Потом пошла угольная тема. Ну, ведь можно кузов совсем поднять, а можно поднять и маленько пустить. Ну, представь, ну, как тебе сказать, ну, если не довез я 300 килограмм или там полтонны, ну, вот осталась кучка вот такая у меня, ну, ничего страшного, да? Ну, не умрет же Красная Армия-то. А у нас все прапорщики и технари, они все жили в деревянных домишках такие, ну, двухэтажные. У нас вот в деревне их называют фубры, да, а вот в Собинке там комбинат, что ли, как-то зовут. Ну, двухэтажные бревенчики такие. Летный состав в пятиэтажках жил, у них там и отопление, естественно, и душ, и все остальное, а те жили вот так. Ну, кто мог керосину стырить, так сказать, прапорщики и технари, они там капельницу ставили, такая вонючая штука, ну, в печке ставится капельница, там баночка, ну, это вроде тепло, но вонище. А в горьком-то лучше топиться. Сначала мне зампотех попросил вывалить кучку. Он говорит, ты до конца-то совсем не отпускай. Ну, хорошо, а что? Я говорю, а ничего. А комбат сказал, хоть лопатку кому-нибудь налево скини, сгною на русский остров. Там дисбат был на русском острове. Потом зампотех ко мне подходит и говорит, Волония, я за полосой, там за полосой как раз у нас была взлет-посадочная полоса, за ней там домик стоял, вот как раз он там жил. Отдельно прям стоящие, два их там было, два, по-моему. Рядом, значит, это грунтовый взлет-посадочная полоса, они там жили. Может, свалишь туда? Я говорю, так это вот комбат-то все увидит, комбат-то не уедет в находку. Я тебе скажу, во сколько. Ты, ну, я же, там много котельных-то было по гарнизону, я там скину. А мальчишки как раз... Армянский товарищ, ну, когда в баню привез, я говорю, мальчишки, вот мне маленько оставить зампотеху. Мне-то он, ну, я же не в Собинку отправлю туго. Он говорит, да. А они же сразу и бульдозером все разравнивают. А куда вот куча лежит до неба, ты не поймешь, там два краза или три краза, а может, вообще ничего нет. Да. Ну, то есть, всем все хорошо. Ну, привезу я блок сигарет Ту-134. Причем за яичник. А 3,50 же это стоило, да. Ну, может быть, там пачечку просто так сказать. Ну, это от меня. Ну, это все, понимаешь, этот меня, этот тебя. Ну, ведь не ВВС-то как было, так и было. Это же после меня ее развалили. Не подумайте, что это я, да? Ну, и все. Потом, значит, ну, Запотеха вроде с нашего батальона, он-то, наверное, не сдаст. Ну, потом подходит, значит, вещь. Потом, значит, прод. Потом Запотыл. Потом начальник штаба, потом замполит. Думаю, еще осталось комбату прийти, который у меня за лопату туда. Да, ну... Я же не продавал, то есть денег-то я с этого не имел, ну попросил у меня, мясолярку же я продавал, да, кому она там нужна была. Так, потом начпрод меня познакомил с начальником продовольственного склада, это кто? Прапорщик. То есть я уже познакомился с прапорщиком, потом он меня познакомил с начальником вещевого склада, и все. Потом, а я же старшина, мне надо подшиву, это знаешь, как анекдот есть, да? Идет солдат, блядь, сапожище, труба, во-первых, все жеванные, грязнущие, ну, там офицер какой-то с штаба, воин, иди сюда, он походит, ну, товарищ там майор, рядовой такой-то, по вашему приказанию, так, ты мне скажи, что сапоги не чищены, ты вас не ебет, товарищ майор, он говорит, ты не херил, блядь, солдат, как ты меня не ебет, ты че, ну, куда так, не ебет, так, воин, сапоги-то что не чищены? Он говорит, так старшина гуталина-то не дал. Он говорит, а меня ебет? Он говорит, я же знаю, я ему сказал, что вас это не ебет. А меня это ебет. Вот такая же история. То есть, это, естественно, вырежешь. Наступил день, когда я узнал, что я 30 октября 1985 года убываю, так сказать, на родину с Мишкой Чевыриным, потому что он замком взвода был. То есть, мы хорошие пацаны. И Михаил Иванович Мищенко решил нас отправить. Ну, до этого нам еще недели две. То есть, вот первая отправка будет 30 октября. Это 29-го, по-моему. А, 3 числа, это я уже в Собинку приехал. Все. 22 ноября 1985 года. В октябре месяце мне говорят, что вам первая отправка поедете. Хорошо. Ниже по Лизаму, потому что первая отправка обычно штабные, писари. Мы не писари, я на Кразе ездил. Старшиной роты была, Мишка был замком взвода. Но мы были хорошие. И Михаил Иванович Мищенко нас, так сказать, верил в нас. Да? Все. Но ведь и должен быть написан 83-й год. А в моей-то уж кто-то уже уехал. Да? Думаю, что делать? Ну, а что делать? Значит, вещи. Он говорит, такими делами, это только на склад. Хорошо. Товарищ прапорщик, здравствуйте. А уголь-то уже топится? Семья-то не мерзнет. Там, Серега, вот надо мне 12, да, 15, там, ну пусть там 15 шинелей. И парадок, естественно. Главный вопрос. Че с меня? С тебя? 15 шинелей, 15 парадок. И все. Я-то ничего не делал. Я просто пришел и сказал, ну, кто хочет ехать в новом, с вас 15 шинелей, 15 парадок. Ну, мне принесли 15 шинелей, 15 парадок 85-го года выпуска. Ну, кто-то проснулся, естественно, опять в пиджаке. Ну, это, как тебе сказать, водоворот воды в природе. Ну, а что сделаешь-то, да? В большой семье спать надо меньше. Ну, и все. 15 парадок, 15 шинелей. Ну, кто-то утром встал и сказал, ну да, молодые-то, естественно, приехали. Так это не мой вопрос-то. Мой вопрос, вы хотите ехать? Да. Даже не прапорщика, заведующего складом вопрос. У него же 15 висело, 15 висит. Там на год-то никто не смотрит. Ну, естественно, перед отправкой. У нас, я же говорю, комбат интересный был парень. Так, ну что, отличники боевые политические. Между прочим, когда в автобус я, значит, садился, замполит рыдал. В общем, половина руководства батальона слезно сожалели, что я уехал с армии. Потому что у них все было. У этих был уголь, у этих был навоз, да, у этих была подшива, мыло, и все было, понимаешь, что делать. Даже вот, например, повара у нас были тетеньки гражданские. Ну, ей надо помочь чем-нибудь, да. Нам бы солдатиков, товарищ капитан, можно там пятерых, там двоих грядочки скупать. Так они же сами побегут грядки купать, потому что их щена кормят и тихонечко сливовец какой-нибудь нальют. То есть всем хорошо. У нас ротный был, тигр, вот я у него много нахватался, ей-богу. У нас еще не успели краску привезти, люминесцентную красить, полосы там эти прерывистые штуковины, щиты-то вот эти. А уже смотришь, там раньше у нас, помню, то ли станица, то ли поселок Буденновский там был. А там уже смотришь, машина едет, люминесцентная краска. То есть вечером на нее посветит, он светится машина-то. Понимаешь, в чем дело-то? Все, что не прибито. Но никто не страдал, понимаешь, в чем дело-то? Всем все было хорошего. Поэтому я когда уезжал, я пришел, значит, в этом заполе, что сделать я для тебя могу? Ну что, ну орден, конечно, мне Ленина не надо, там и боевого красного знамя. А можете написать благодарственное письмо маме с папой? Говно вопрос. Мне вот такое письмище написали. Ну, там, естественно, танки едут, все это. То есть, сын стоял рядом с героем Советского Союза. Там, ну, все хорошее написали, да. Мне же, значит, на день части дали младшего, а буквально через полтора, через два месяца у нас день ВВС, но в то время 18 августа встречали. Сейчас ее почему-то 12 делают. Да, ну, раньше было 3 воскресенье августа было. То есть, на день авиации мне дали сержанта. Ты бы видел лицо комбата, ну, он просто был зеленый, то есть он ничего не подписывал, а мне командир полка служу Советскому Союзу, все, понимаешь, что я делал? Я обратно, значит, поехал, естественно, с сержантом. Все раздал, все культурные кодили, но воротничок, то есть не воротничок, полу, раз, чик, 83-й. Ну, конечно, старшина, а типа парадочку могу показать, у меня висит 83-й год. Все улыбаются, все счастливы, и ничего никого не убыло. Ну, за исключением маленькой шапочки и, да, этого. Ну, опять за 2-то года опять он обрастет, так сказать, волосами, животом. Потому что, сейчас тебе скажу, пришли, если бы я был нехорошим человеком, да, то есть меня, наверное, плохо там вспоминали, но буквально прошлый год, после какого-то ролика там на канале выложили, и там пишет, а у нас призыв был с Украины, много народу пришло вот в 85-м году туда, да, и много мальчишек, ну, достаточное количество, с Якутии. У нас был, помнишь, Сашка и Мишка, по-моему, не помню, но Сашка точно был. Я все говорю, они надо лицо. Я говорю, а как вас различить-то? Они так, они прямо вот, как будто это, папа у них один. Ну, хотя они один Иванов, другой Сидоров, например, у них фамилия-то интересная, и там Петрова какие-то. Я говорю, а как вас матери-то различают? То есть, ну, вообще там дома-то. Он говорит, так мы разные. Вот как будто взяли эту копирку, вот так сделали, раз, и все, только этот Сидоров, этот Петров. Он говорит, так это вы, это мы на вас-то смотрим, как вы друг друга различаете. Так, и пишет, привет, однополчанин. Ну, смотрю, ну, откуда пишет, там, с Якутии. Вот в ВКонтакте написал. Я говорю, а не ВКонтакте, вот как раз в Ютубе, как в каком-то видео, да, комментарий. Я говорю, ты кто? Он говорит, а ты не помнишь, Володя, значит, 85-й год, значит, октябрь. Мы пришли. Я говорю, а ты кто? Вот я, говорит, Сашка. И он где-то под Якутском там живет. Ты понимаешь, в чем дело? Он говорит, как приятно слышать, речь знакомая. Я, говорит, смотрю видео-то. То есть лицо-то не узнаю, а вот это ля-ля-ля. Тополя-то, говорит, узнаю. Ну, слушаю, говорит, я это раньше где-то слышал. Потому что, я говорю, память-то у нас есть обалденная. Ну, вот Заполит мне написал этот, как его... Потом еще что-то. А раньше было, знаешь, что в институт если идешь, если направление тебе напишут, желательно, рабфак такие были. То есть ты идешь на рабфак, короче, или кто после работы в институт хочет поступить, а не на рабфак. Ну, подготовительное отделение было такое. Ну, что там в армии, как говорят, там всю башку отшибут. Не, мне никто в армии башку не отшибал, честное слово. Положено было шапкой в пол и крикнуть только что с поезда, не вопрос, да? Что-то надо было сделать. Вот. И мне написали, значит, что я... То есть, вот, ну, тоже письмо как-то называлось, или рекомендация, правда. Нет, характеристика какая-то. И там тут так, характеристика выдана, значит, там сержанту такому-то там для предъявления, там, для поступления туда-то. И там все, какой я молодец, сколько я там спас всех и заслужил, да-да-да. Приехал, все положенные значки, которые положены, естественно, у меня были, естественно, они были с новых коробочек, потому что начальник вещевого склада. Только опять я один, что себе взял. Ну, пришел, я сказал, ну, кто, ну, гвардию в магазине не продавали, в военторге ее не купить. Ну, есть прапорщик Анч, он тоже человек, да? Пришел, сказал, товарищ прапорщик, ну, вот у нас всего-то 15, вот сердце кровью обливается. И я понимаю его, это же живые, по крайней мере, вот такие сосуды, написано водка, да, к примеру, или еще что-то. Ну, как тебе откажешь, Виноградов? А мне все передразнили, мне все всегда передразнили, я живу у Виноградов, мне все звали, Виноградов. Ну, Виноградов, тебе не откажешь, ну, бери. А может, вот еще тут, ну, так, говорю, не вопрос. Она говорит, горьковские пацаны, земляки, тоже нашего призыва, я говорю, надо... позолотить ручку, и будет вам, ну, значки. То есть, тебе в книжку напишут, то есть, в военный билет он напишет, ага, ты отличник, ВВ. Ну, а значка ты где-то возьмешь? Ну, бывает, и не купишь, и не найдешь, а тем более передний, ведь ход все равно новенький какой-то, блестящий. А они еще были с глазурью или просто какие-то как, с напылением каким-то. Там же тоже, можешь, каноливый, не каноливый. То есть, ну, было уж, ведь хочется прийти на дембель. То, опять же, галуны уже отменили, эти металлизированные, они же красивые там на свет. То что петлички были для технического состава со звездочкой, крылышки совсем другие, а уже их не было, только где-то найти. Ну, так рукой-то можно запустить к прапорщику зайти? А можно я? Тебе зачем? У тебя чего нет? Я говорю, у меня-то есть, но там тоже дембелей-то полно. А ты ведь с них чего-то? Я говорю, да нет ничего-то, они уедут. Один в Калининград, другой на Чукотку, там, третий там на Сахалин. То есть сразу была большущая. Те же украинцы. С украинцами, с сумскими встречался. Было время такое, в Советском, уже Советский Союз кончался, рабочих, видать, не хватало на Горьком заводе. Присылали из колхозов мужиков, которые, например, им надо 2 месяца отработать на сборочном конвейере в Горьком. Туда им, например, ихнему колхозу, значит, Горьковский завод, бартер такая штука была, давали, например, моторы или 53-й газончик. И он 3 месяца отработает, и он на этом газончике едет в его же колхоз. Вот такое было. Тоже в институте, когда учился, значит, на электричке ездил тут домой тоже. что-то сижу, знакомые. Ну, как туда с в армию, все хохол да хохол. Ну, не, ну так, так звали, крикуха такая была, хохол. Он на транспортном ЗИЛу 130-м ездил. Смотрю, сидит, а я уже забыл, как его зовут. Я говорю, что, хохол? Он такой, виноград. Встретились, поговорили, понимаешь, то есть все хорошо было.
Какие остались ощущения, воспоминания от армии? Вот в какие краски это все окрашено? Темное что-то или светлое?
У меня только светлое. Темные моменты несколько, да, таких полушуточных, полуизорных, скажем так, полу каких-то, может быть, как там, неуставных отношений. Ну, можно было просто нагнуться, встать на колени, и пусть тебя эти татары отботали, скажем так, отботали, да и там зачмырили. Нам, то есть, был вариант взять этот, как его, Багор, а был вариант встать на колени. Ну, как-то вот я выбрал вариант тот, да. Был вариант ведь подойти просто и плеснуть бензинчик, и посмотреть, что бы тебе осталось. Причем они бы сказали, а мы-то здесь причем, он дурачок. Но я вот выбрал вариант почему-то ведро, ведро вместе с бензином, понимаешь? То есть, был вариант, можно сказать, товарищ капитан, да, мне этот крас усрался бы, да? Не хочу его собирать. Вот я сейчас дурачка пропру, еще 4 месяца уеду домой, да? А ведь, а я выбрал вариант, ты, я уехал-то красиво, я уехал с сержантскими погонами, со всеми значками, что были в советской армии, да? Ну, за исключением, может, там, я не знаю, ну, если я не снайпер, так я не снайпер, да, к примеру говоря. Да, все говорят, да ты в армии служил, ты даже ни разу не стрелял. А у меня не было такой, вот у меня такой, не было такой обязанности стрелять, да? У меня, вот когда я старшиной был, у меня все были с новой подшивой. Ну, естественно, портяночки у кого-то были фланелевые, да, у кого-то были хлопчатые бумажные, но опять же, какой-то человек такую-то портяночку носишь. Ведь зимой это лучше фланелью, она такая мягенькая, хорошенькая, да. Ведь можно сапоги получить мягенькие, а можно мне вот как когда меня решили. Я тебе да, забыл рассказать, как меня попытался по приходу меня перевели в части, да? Ну, представь, ты полтора года. Ну, полковник и генерал, ну, ниже подполковника ты редко с кем общаешься, потому что там, ну, мало, потому что, ну, штаб дивизии, да? И меня присылают служить в часть, да? Я, естественно, приехал, мы про шинель-то говорили, мальчишки вот как раз мне эти с особого дела-то, украинцы-то мне сшили это все. Мне было, ну, я просто был красавец. Ну, какой я должен вылезти перед командующим округа из Волги? В кирзовых сапогах, в телогрейке грязно, да, и шапка на бок, без кокарда. Я вылезал... Как картинка, все ушито. У нас все водители ездили в полевой форме офицерской. Она такая чуть темнее. Она темно-зеленая такая была. Ну, естественно, все были, никто не ругал, вставочки были красивые. То есть я его как огурец. Вот стоят же мальчишки, красавцы у этого, у неизвестного солдата у могилы. Но они же должны быть красивые. Не встанет же, у него вот так уши будут висеть, да? То есть я был красивенький. Я привык общаться, так сказать, с генералитетом, да? Ну, с руководством, с большими людьми. Потому что на выходные, бывает, приезжали с Хабаровска, с округа, чины, их надо было в ресторан свозить, к девчонкам, с девчонками на море привезти, там же тепло, там же виноград растет, и все на Дальнем Востоке-то. Построение утреннее, представляешь, я выхожу в отбитой шапочке, а я даже не знаю, с кем вставать-то. Ну, меня утром-то разбудили, то есть меня вечером привезли-то. Карандаш как раз мне привез, который заносили в этот, как в военкомат-то.
В армию.
Да, он меня встретил на станции, значит, я приехал на электричке, все, ага, все, значит... Все, приехал, пришел, а почему все думали, что я командир дивизии до сих пор вожу, там, я же еще сопроводитель документа, никого не показывал, я пришел, а мы буквально месяца за два, в марте, за месяц до того, как меня шеф улетел в Афганистан, в общем, мы туда приезжали с проверки с какой-то, и я там ночевал, ну, то есть, я кушал я в летной столовой, потому что шеф всегда брал меня с собой, я всегда, там смотри, какая, вот, технический состав, он их кормит, по-моему, по общевойсковому пайку, летный состав, значит, по летному пайку, ну, естественно, командир полка, и, естественно, командир дивизии, все замы там, то есть, отдельные залы были, и шеф меня брал всегда в свой залу, но я, конечно, не по правую руку сидел, там где-то стол-то большой был, я, так сказать, то есть я питался с руководства. Почему? Потому что в авиации перед полетами это нельзя тебе дома есть. Вот если сегодня полет, ты должен и завтракать, и обедать, и ужинать в летной столовой. Потому что если самолет или там обдрищится там, и что-нибудь случится, летное происшествие, то столовая там, то есть, ну, нельзя так делать. Ну, естественно, и все подумали, что я, да, что я приехал в этот, как его, что шеф приехал. То есть я ночевал в этой же роте, то есть буквально там месяц-полтора назад. Меня запомнили. Ну, я так же, Санька Кадраш, он в автороте служил. То есть у нас вот здесь была аэродромная рота, а здесь авторота. Так, заход такой, здесь дежурный сидел. Ну, я, естественно, туда и пошел, где я уже был. Я скоро говорю, привет, братцы. Ну, там стоит, как дневальный, дежурный подходит. Привет, ты кто? Я говорю, ну, вот штаб-дивизия. Ну, я, правда, я же не наврал, я приехал, штаб, я говорю, штаб-дивизия, где мне переночевать-то? А ты водил, что ли? Ну, я ведь правда водила был, да? Я думал, кто я, дворник, что ли, был? Я говорю, ну да. Ну, и все женские погоны. Так я красивый ведь. То есть, у меня на честной шинель, как ты говоришь, в меру, да? То есть, у меня все сапожки красивенькие, морпеховские. Потому что у нас же на территории гарнизона на Угловой морпеховский был госпиталь. То, что там рядом то ли бригада, то ли, по-моему, бригада или дивизия морпехов стоит около Владивостока.
Они такие короткие, с широкими голенищами.
Ну, они хорошие такие. Они все сделаны красиво. В общем, все красиво. У меня эта чешуха, то есть офицерская полевая форма, ушитая, естественно. Ну, я красавец приехал. Ну, вот ложись туда. Ну, а я-то привык вставать-то, куда мне скажет шеф, что приедешь в 9, там, приедешь в 10, или приедешь в 7, там. Если полеты, там, приедешь на утренний, ну, перед утренним полетом, чтобы в столовую съездить. В общем, там все было красиво. И я ложусь спать, а в голове-то у меня, я еще все равно там. То есть, меня же утром, я утром простоволосился, ну, за что меня отправили, тебе сейчас скажу. Честно сказать, и зрители будут правы, ну, скажут, ты службу не видел. Ну, правда, я за полтора года херил до того, что, ну, что-то я не пошел на политзанятие. Не лень было съездить, посидеть, вот просто подремать в ленинской комнате, да. А пришел как раз, в общем, какой-то проверяющий приехал. Он пришел, а там никого нету. Ну, этот, например, начальника политотдела повез, этот замкомандир. В общем, на занятии роты управления воинской части 17-991, если я не ошибаюсь, оно так и есть. Ну, кто-то пришел, а там нет никого. Сказали, а где такой-сякой? Да, ну, этот вот на выезде. А этот просто сидел, загорал на солнышке. Ну, звонит штаба дивизии, служка тебя сюда. Я говорю, пошли вы нахуй. Да, ну, маленько выбор делаю. И кого-то я не того послал. В общем, не наш звонил-то. И потом мне звонит со строевого отдела. Володь, ты давай приезжай. Тебе надо. Ну, у нас так было, что если какой-то залет тебя в этой части не вставляет, отправляет на периферию, да. Ну, вот я не пошел на поле занятий. Меня, так сказать, по политическим мотивам и уволили. Так пострадал за политику. Ну, все. Утро наступило, ну там рота, там подъем, какой подъем? Я полтора года служил, да, а у меня в голове, что я сплю-то там у нас в автопарке. Ну, охерел. То есть, честно, я бы уже постоянный лидер, думал, сидел бы я там, ездил на этой Волге. Ну, чего бы мне не посидеть, да, ну просто потерялся, так скажем, да? Да, служба, да, кто-то послушает, скажет, да я-то все два года автомат с гранатомета не пускал. Ну, у меня такая служба была. Все. Ну, я так отдыхаю, ну, слышу, меня кто-то в бок тычет и говорит, ты не оборзел? Это был капитан Мищенко. Я глаза открываю. Он говорит, вот это что ли себе ночевать ты пришел? Так это с дивизии приехал. Ну, ему кто-то на ухо шепчет, что с дивизии никого нету. Штаб, потому что полка напротив, штаб батальона вот рядом, никого нету. Он спрашивает, военные, а ты кто? Ну, я говорю, такой-то, даю ему, значит, командировочное удостоверение, там, ну, там написано, кто я, куда, чего. Ага. Еще один геморрой мне на голову. Ну, пошли, сейчас построение. Ну, все, что там, эти куда-то сбегали туда-сюда, там завтрак. Ну, не было у меня такого. То есть, у меня завтрак был в автопарке. Подогрели тут чего. Ну, и так полтора года я служил. Ну, может, это плохо, конечно, если скажут, ты же службы не видал. Может быть, но я зато столько генералов перевидал, у них волос на жопе столько нету, понимаешь, что я делаю? Все, а куда идти-то? Стоит, значит, рота охраны, стоит авторота, стоит, значит, аэродромная рота, ну, весь батальон получается, все, труба. Ну, я и стал сбоку. То есть, ну, а куда мне строить вставать? Я их никого не знаю. То есть, вот раз, а все стоят, естественно, командир роты впереди. Ну, я и встал вот тут между, значит, аэродромной ротой и автороты. Вот тут командир, наш командир вот тут стоит. Ну, выходит, значит, там, смирно, ну, плац такой, выходит, значит, комбат, ну, поц, который меня любил, как родного, да. Ау-ау-ау, там, ну, все, ау-ау-ау. А мне это представь, ну, полтора года я не слышал, какие-то чудные мужики-то. И я весь красивый, представляешь, в сапожке эти. А все, представляешь, приблизительно в тех же, ну, как у меня в Подухамане были, кто в телогрейке, кто хер, то, что они сейчас пойдут на работу. Кто в автопарк, кто на аэродром, кто там оружие чистить в роту охраны. И он такой стоит, ну, громко так. А что это, блядь, за уебище у нас тут появился? А я откуда знаю, что он про меня-то говорит? А я самый красивый, у меня шапочка такая, карточка-то подгнутая. И все, и весь этот с иголочки. А я-то откуда знаю, что он про меня-то говорит? Сержант, ко мне! Ну, стою, на этих смотрю, один меня все смотрит. Ну, а откуда я знаю, кому он говорит-то? Ну, он так, не то, что вот я напротив него стою, ну, вот так, то, что рот вот тут стоит, вот так, маленький наискосок. Ты глухой, что ли? Ну, громко такой, грубый голос. Ну, он сапог. То есть, не к авиации он, не знаю, как попал. Просто, блядь, бомбулек открыли не вовремя, да, при перевозке. А, ну, опять. Все орёт, кому он орёт? Ну, меня тут толкают. Тебя зовёт. Я говорю, да никого он не зовёт никого. Он говорит, ты чё, блядь? Ну, уже матом пошёл. Ты чё, блядь, не понял, что ли? Я говорю, вы меня, что ли, меня? Ну, естественно, понесло, там рожа красная, пар из ушей. Бегом, блядь. Чего бегом? Куда? Так что я сделал плохо? Я просто стоял, да. Иди, иди мне. Ну, так, трусой подбежал. Ну, то есть, ну, это, вот это строевым шагом за два шага до него не стало. Ну, как-то что-то у меня, вот как-то, я тебе говорю, палку ломаешь, ломаешь, гнешь, куда-то она ломается. И он тут столько мне наговорил там про меня и про как я выгляжу. Что за попугай там, блин? А я просто красивый, ну, что там, просто красивый мальчик стоит, да, со штаба дивизии, водитель, тем более, первого человека в дивизии, да. Пусть там сейчас хаять меня начнут. Мне вот эти, у меня была хорошая служба. Вот. Чуть-чуть за котелок наберет. Ах, не рвать ее. Ну, разорвал шапку. Типа мне с ушами так на ее надел. Я ее взял, так скинул. Ну, что-то у меня говно закипело. Вот врыл, конечно, я им не дал. Ну, потому что я, и, ну, понимал, что я в армии. Да, там. Ну, у меня тоже так чувствую это. Подходит, да, и он, шапка-то так раз, она же прошита вот это комиком вот таким не было, она же просто красивая, потому что я должен вылезти вот так, товарищ генерал, сказать, ну, пусть как хотят меня называют, но мне завидовали, если честно сказать, по-хорошему, кто-то по-хорошему, кто-то по-плохому. А я говорю, что такое, а ведь шинель-то тоже ушита, спина-то, там, что мне, вот это, знаешь, вот солдатского так сделаешь, она там как гармония так разъезжается. Ну, то есть, все красиво. Пряжечка, естественно, гнутенькая, ну, ремешочек. В ручное время он почищен светло-коричневый такой. Ну, я красивый просто был, да. Где-то кто-то ему дал ножик, он мне давай этот, вспарывать этот шинель. Вспорол шинель, короче. Ну, что-то тут расстегнул. Тут Верденов, говорит, за взятие Бастилии, чего-то нет. Тут Герой Союза по футболу. Ну, я должен выглядеть соответствующе. Все-таки возил-то не после этих людей. Ну, и, короче, мне все это взял, изрезал, погон оторвал, ну, какой-то сверение мне говорит. Я ему показываю, а там написано рядовой. Он говорит, да ты, блядь, ты и не сержант, блядь, а я и не читал его, нахуй мне нужно. Ну, и все. То есть, я стою, у меня вот это все лохмотье висят. И он так, значит, так, Мещенко, будет у тебя в аэродромном роте, сгниет там, нахуй, на аэродроме, блядь. А я с усами красивый, да, двухдневный щетин. Вот, не вой ты, тоже, я тоже в тот раз тоже побрил. Двухдневная щетинка такая. Ну, короче, что, привели меня, то есть, ну, как я сам пришел, что я не лошадь, что мне под усы вести. Ну, все, пришли с Мещенко туда, там, это, как его, старшина тоже. Ну, велели выдать мне форму. При моем нормальном размере 48-го мне дали 56-й размер, 5-й розмер. У меня рукава были вот до сюда. В общем, мне дали все большое. Вот этот, видать, Петр I помер, и сапоги его Батфорта отправили туда. Вот мне дали, я извиняюсь, почти попа. То есть, они выше колен были. Тут, да, причем это размер, так, у меня 43-й, там, или 45-й. Ну, такой чмо из меня получил. Я вам сказал, и на лысо его нахуй. Вот. Я говорю, срегите. Меня, короче, машинкой сначала вот этой, вот рукой такая. Короче, меня 56-й, 5-й, сапожки с голенищами, там два ящика водки берется, да. Шапку вот эту провалившуюся дали. Ну, на ушах еще кое-как держалась, но уши слабнут быстро, она провалилась. Да. Шинель мне дали, да, старую, как бы, задристанную, всю, и каким-то клеем поватать. Ну, в общем, ну, чмо. И он сказал... Вот только, блядь, попробуй ушиться, блядь, пока я тебе не разрешу. Ты будешь ходить так до дембеля. Я в строй никогда не вставал ни на завтрак, ни на ужин. Споги за ними. Я уж прошел, они еще подтягиваются только. Все командиры рот так посмотрели. Капитаны все были. Во второй усаденьке такой был. Ну все, то есть я питаюсь нормально, то есть меня никто не трогает, иди туда, иди сюда, потому что ну куда мне, ну я же дед, ну что ты со мной сделаешь, я ничего не нарушаю, честь я всем отдаю, дневальным-то меня что ли поставить, ну я не уснул, ну в общем, ну вот короче, Михаил Иванович Мищенко, низкий поклон, честно слово, ничего он не сделал мне такого, да, то есть я, вот я ходил-ходил, а потом он сказал, тебе не доел уже, я говорю, ну возьмите меня куда-нибудь, ну назначите кем-нибудь куда-нибудь, пойдем по аэродрому прогуляешься. Ну, вот то в аэродромных ротах служил, они знают, что там камушки собирают. Потом, ну как там, проезжает, значит, это как его, КШМ-ки, потом едет Соловей. Я уже после Соловья собрал на базе 257-го КРАЗа. То есть на спину вместо, ну, на платформу ставишь бочку от КШМ-ки, ну, которая подметает-то. То есть не КШМ-ка она называется, все, КПМ-ка, КПМ-ка, КШМ-ка. А то сейчас аэродромщики ебашку отрубят, КПМ-ка. Как-то коммунально-поливальная, как-то она машина называется. КПМ-ка, не КШМ-ка. Извиняюсь, братцы. Вот эта бочка, а сзади так раму продлевают этими швеллерами и ставят двигатель от МиГ-15. Он без форсажной камеры. Дует только давай. Ты сдуваешь. А потом проходит вся рота. Так стоят шеренги, идут. Да, если комбат... А комбат бывает сзади на УАЗике. Раз, подъедет, не дай бы такой камешек. А ты уже 2 километра прошел. Из сумки высыпаешь эти камушки. Потому что плит-то все равно из гранитной крошки. И комбат может сказать так, родромная рота, на исходную, и бегом 2 километра обратно, и опять. Скажет, а вот посередине там еще середины полосы. Ну, бывало, бывало. Не часто, но бывало.
А это все для того, чтобы в воздухозаборник не попал, да,
у нас,
ничего?
Да, у нас раз засосало кусочек шва. А мотор по тем деньгам, это как нам ротный говорил, стоил в Су-15 их 2 штуки. Самолет вот просто красавец, как стрела. Вот у меня заколка на галстук. Вот. Ну, просто красивый самолет, Су-15, обалденный. Там 2 мотора, двигатель, вернее сказать. Ты в один попал, и 350 тысяч, по-моему, стоил один. А в те времена, как мне батя говорил, 5-этажный дом, 4-подъездный, стоил 700 тысяч построить. Ты представляешь, какие деньги? Естественно, сейчас тоже где-то так. Ну, исходную и... Ну, вот я раза 2 так сходил, 3, наверное. Потом швы еще заливают битумом. Праймер как готовить, я это все тоже умею. Да, нас научил, ротный молодец был. То есть битум с бензином или с соляркой там мешает. Ну, зависимость какая консистенция. Погуще, чтобы была бензин, солярка, битум. Потому что солярка битум не растворяет. Там, ну, это долгий процесс, с бензином лучше. В общем, там вся технология. «Аврора» у нас была такая телега. Бывает, лишь кадров на китайке загорится. Это ужас. Представь, пока там это в битум выгорит, все там 2 тонны или там 3. Битум, конечно, рубили. Ну, помогало. То есть, я никогда не отлынил. Ну, то есть, в коллектив я влился хорошо. Ну, понятно, что я там чушку-то вот эту битумную, на килограмм 200-300, не буду один-то. И, значит, на КПМ-ке мотал эти щетки, они же тоже мотаются, там тросик такой, там тоже это, в горячую воду эти штуки потом так перегибают. То есть, все это проходило. Но это как-то все это быстро прошло, а потом, вот, я говорю, на КРАС, и служба опять стала... Ну, она, я не скажу, что она плохая была, ну, просто маленько меня окунули в говно. Ну, не в говно даже, наверное, а просто в чисто, так сказать, в обыкновенную солдатскую жизнь. Ну, то есть, я вот опять же скажу, вот я в армии служил, я не стыжусь, а что, в этим садиться, если мне никто не давал стрелять. Когда вот в штабе дивизии служил, а можно я постреляю? Вот иди лучше машину помой, и все. Машина должна исправна. Вот твоя боевая задача, чтобы машина была всегда исправна, в любое время ты мог приехать, ну, то есть, безупречно все было. Она, естественно, обязательно была чистейшая, обязательно, чтобы там был пару баночек тушеночки, обязательно ложечка, обязательно пару ножичков, там пару вилочек, обязательно фляжечка с полторашечкой, ну, так, со спиртом, фляжка полулитровая. И рюмочки такие. А как?
Говорят, частенько, кто в армии служил, то в цирке не смеется. Правду говорят.
Ну, я понимаю, ты имеешь в виду дуристики много в армии. Ну, я не знаю, я просто вот у нас в авиации-то дуристики-то особо не было. Ну, достаточно серьезные войска. Почему? Потому что там каждый за свое отвечает, там же каждый раз пишется. Там техника списалась за свое, там связь за свое, там кислородчики, я говорю, там за кислород, там кислородчики, заправщики, ты что-то. Я первый раз в жизни видел, что в баночку наливают марганцовочки. Не дай бог, она там цвет поменяла. Это представляешь, я просто видел, это с вертолета. Нет, не с вертолета. Су-17, что ли, прилетал, и как-то вода попала. Или керосин с водой. В общем, раз в баночку-то она начала цвет менять. Там беготня началась, будь здоров. То есть такая серьезная. То есть вот ты не пойдешь из-за спиртовоза, не распишешься. Потому что, не дай бог чего, ты крайне будешь. То есть там каждый свой расписывается. То есть и там, опять же, я тебе скажу, такого, как в армии, как в общевойсковой, там где-то в армии, что равняй смирно, то есть строевых как таковых, ну там никогда. Тем более в те времена, значит, полеты были, и у нас было, например, утренние переходящие в дневные полеты, дневные переходящие там, в ночные, то есть разные эскадрильи, а то бывало и по две эскадрильи сразу летало. Там самолет садится, то он на ЦЗ, там все вот так кипело, крутилось. Значит, я говорю, пока Бог наводил порядок на земле, авиация была. То есть вот в этом плане, потом у меня был чего? Вот я ездил, у меня был, значит, самосвал. И был, так сказать, на полетах Соловей. Опять же, про духов этот я забыл сказать еще. Вот Ванька Глинский был. Еще у нас был, я не помню откуда, тоже откуда-то из Беларуси парень. Но его как-то выловили в 27 лет. То есть ему там осталось до дня рождения недели, что ли, там, или, может, месяц. Но я не знаю, как его выловили. Он был лысенький. Вот точно он был, как Ленин. У него такие светленькие волосы были, лысенькие. Но он очень шарил в электронике. В аэродроме есть такая штука, АТО называется. Это когда вот, при посадке и взлете самолета поднимается такая штука. Сетка такая, то есть там гидравлические насосы, там гидравлические эти, там, цилиндры. То есть она вот так поднимается, и сетка такая. Это вдруг, если самолет улетит за полосу, она его ловит. И причем, если ты просто сетку, мальчишки с Росслужащей рассказывали, что бывало проверяющий какой-нибудь приедет, а у вас АТО работает, а АТО должна включать с этого управление полетов такой там этот... как тебе сказать, руководитель полетов, вот, у него там этот сигнал все, вот, и у нас стоит и с этой стороны, если с этой стороны взлетает, с этой стороны поднимается, а что-то там с электроникой было, и не поднимал, брали машинами так, цепляли за это, поднимут, на тросах закрепят, но это ничего не дало, то есть самолет, ты, какая кинематическая энергия у него, он ее прорвет и все, а там сделано как, какие цилиндры стоят, если он в эту сетку врезается, просто гидравлические цилиндры так, что-то как перепускают, то есть интересная система, и она не работала никогда. До этого пацана. Пацан-то пришел, ну, дипломированный какой-то специалист, электронщик какой-то, ну, что-то шарящий в этом деле. И вот он, между прочим, за неделю все это починил, и у нас вот эта система, ну, автоматически какая-то уловительная система, я не знаю, потому что, то есть у меня профиль другой был, то есть я в аэродромке служил, да, и он сделал, и все стало работать. Ну, все посмотрели, там никогда не работал, ну, как что-то сломалось там, то есть, ну, сложно там, датчик. А, и у него служба, знаешь, какая была? И он, значит, я сейчас расскажу. Он, значит, утром вставал, а там азербайджанец, он и любитель, так сказать, над молодыми-то почудить. По духам они его привели к нам, и вот азербайджанец его, дух, иди сюда. А ему 27 лет, а тому 20, еще нету, там, 19. Он говорит, я не дух, я молодой воин. Ну, а типа, а поеблу? Он говорит, ну... Всех-то, короче, я не долею, но тебе-то я точно накачу. Он такой, ну, мужичок такой же. Потом все прознали, что он умеет в этом деле шарить, и все, у него служба была. Он утром сходил назад, ну, рота поднялась, он не прибирался. Ну, что 27 лет мужику? Шли позавтракали, он брал, да, он брал чемоданчик, и все. И он уходил в гарнизон чинить телевизоры. Телевизоры, радиоприемники, магнитофоны. Вот у него служба вся прошла 2 года так. Ну, если он что-то умеет. Вот я ему что и говорю, то почему? Я говорю, ты иди учись. Вот когда чего-то умеешь, ты уж красивый, да, и достоинство у тебя есть, но в голове, если ничего нет, ты так и будешь. И хотя и в армии, конечно, и наперевес должен кто-то бегать, но если есть вероятность не бегать наперевес, а что-то делать, да? Вот теперь расскажу про становление 5 личности вот Ванька Глинский. Вот все по духованию там, да, Кто-то ломается, да. Вот я расскажу пример. Ну, в то время, значит, когда я служил, еще триммеров не было, окашивали аэродром косами. А кто окашивает? Естественно, аэродром эксплуатационной роты. Да? А это травы у нас там было. Ну, представь, Дальний Восток. Там вот, во-первых, тепло и сыро, и все там росло на глазах. Да? Вот. И, естественно, надо окашивать. Ну, Ванька, дух. Мы послали, значит, всех. Ну, покосили, и все, значит, косы заносили. У нас такая там, типа, бутовки была. Ну, там все лопаты, ну, не бутовка, а кладовка была такая, посередине роты. Здесь вот ружейка была, вот здесь заходишь, вот как раз это такая комнатушка была, там косы, все. Ну, вот, ну, я тебе говорю, иногда азербайджанцы у нас перебарщивали, так сказать, с воспитанием молодого, так сказать, личного состава. Подзатыльник. Ну, вот у Ваньки ситуация была такая же точно, как у меня вот с этими татарами, которые там вот вшестером хотели меня, так сказать, приучить к чему-то, да. И видно, ну, он раз как-то потерпел, я помню, тут подзатыльника, ну, как-то так, ну, не сильно так, ну, как-то ударил, это раз, два, и видно, видно вот как раз вот этот надлом-то. Или сломай, или ты сломаешься, или ты загнешься, или распрямишься. То есть, ну, или сломаешься, или распрямишься. Да? Вот у него, видимо, распрямление, как раз стержень-то был у него сильнее, чем вот на загиб. Да? И вот, ну, один из азербайджанцев, значит, ему как-то так нехорошо, то ли в печень, как-то вот ударил вот. Так, че, ну, что там, душары? Взял косы там, что-то унес, почистил, то есть, или там что-то наточил. И ты веришь, нет, вот, а я рядом стоял, я уже совершенно роты был, то есть, ну, я за порядком, уже все равно должен смотреть. Я что-то так стою. Это был такой прям, так, мол, нет, он взял косу, а их вот так они в рядочек стоят, человека третий, ну, они все вот как-то кучкой вот так, да? И он взял косу, и вот так прямо косой. Ну, это был... Ну, не, я бы даже захотел его за руку схватить, не успел бы. Так это все было быстро. То есть, он ему раз, он так, и вот тут коса стоит. Он эту косу берет и прямо так. И ты веришь, нет, там, ну, в армии с патлами никто не ходит, там хорошо, если сантиметр, и то это против ветра бежать, волосы-то будут, да? И он прямо, вот им троим, они такого небольшого ростика все были, и он прямо троим, прямо над самой макушкой, вот, вот так прям. Я-то думал, он сейчас голову ему отрежет. А косой тут режешь. Там коса такая хорошая была. Тем более Ванька-то такой деревенский, острый. И он так прямо... Меня аж прямо... Был бы я тетенькой, я, наверное, обоссался бы, честное слово. Прям так это все было. И он так вот так прям раз, вот так косу взял и сказал, еще раз я чуть пониже сделаю. Хорошо? Все, его больше никто не трогал. Может быть, если бы давали нам оружие, он их бы сказал бы, я вас застрелю. Ну, вот я говорю, вот такой. Ну, это так было молниеносно, его никто не трогал. Вообще больше. Ждебельские аккорды всегда были. Ротный-то мужик хороший, конечно, был. Но все равно с горловки. Такой хозяйственный хухол. Да, и он сказал, ну, все, у всех дембельские аккорды есть, Володя. Давай-ка ты плиточкой обложишь, старую отобьешь, и плиточкой обложишь умывальничек. Можешь помощника найти, если хочешь. Я в жизни, до того момента я плитку никогда в жизни не ложил. Но, ну, так положено, дембельский аккорд должен быть. То есть, вот ты дембельский аккорд делаешь, и все тебе больше уже никто не писает. Занимается, там, так сказать, парадками, да, в общем, перед отправкой. И вот мы с Ваней обложили, ну, достаточно большую площадь, я не знаю, там, ну, может, 10, может, 20 квадратных, ну, я не знаю, метров 6. На полтора, ну, наверное, метров 15. Вот, то есть, старую отбили, и новую сделали. Ну, и, то есть, я вечерком народ собрал, говорю, братцы, ну, я никогда это не делал, хоть покажите мне, как это делать. Ну, и Ванька говорит, а я умею, товарищ сержант. Я говорю, ну, покажешь? Он говорит, да, конечно, покажу. Ну, и все, он мне показал, как это все делается, замешивается, ну, консистенция, я до сих пор вот помню. Берешь раствор, так, если, вот, ты раствор замешал, пусть даже вот сейчас покупной раствор, вот замешал раствор, берешь вот такой вот, вот раствор, ты сжимаешь, как яблоко, так, и вот здесь должно как капелька выскочить, больше, только большая, так, то есть он выпрыгнуть должен. Тогда вот на такой раствор можно ложить плитку. И я вот на всю жизнь запомнил, чик, и мы с ним буквально там три или два, ну, вот на день отшибали, на дня три вот мы раз все сделали, ротный пришел, сказал, ведь можете, когда захочете, красиво, я говорю, ну, память от вас, ну, тебе останется, что ты сделал, вот и все. То есть, вот и к нему и ротные, ну, все, носились. И Ваня уже был у нас и сварщик, и на эскаваторике, потом и он 66-й посадили. То есть он, служба у меня прошла хорошо. А кто-то, извините за выражение, все два года ходил по аэродрому, собирал эти камушки. Значит, да, знакомый есть хорошая, Наташка. Она всегда говорит: в голове нет, ты жопу не наковыряешь. Логично? Ну, так что нет-то? То есть мозгов прибавляться никак. И поэтому у меня воспоминания о армии только самые положительные. Почему-то или ты мужик, или тебя съедят, или тебя нагнут, и ты будешь вот так ползать червяком. Как это, преступление наказание, проверь, там, тварь ли я дрожащий, да, или там могу что-то, да. Вот там есть возможность, причем и в теперешней в армии, и мужской коллектив. Ну, все сравнивают армию, что тюрьма. Ну, я бы сказал, маленько, все-таки свободы-то побольше, да, и выбор есть. Ну, потом они, естественно, хотелось кушать, и все, это все проходит. Потом уже под дембель уже ничего и не кушаешь, а только толстеешь, ну, потому что ты и двигаешься меньше. Ну, везде свой закон, и ничего не сделаешь. Вот.
В заключение хотел бы вернуться к самому началу первой части этого видеорассказа и поблагодарить моего товарища Григория Шервонянца. Без него, возможно, эта встреча и не состоялась бы. Григорий, мы шлем тебе наш персональный привет.
Гриша, ты не зря Михаилу дал, значит, ссылочку, чтобы посмотреть меня. Ну, во-первых, человек посмотрел на меня и узнал меня. Ну, и сказал, что вроде я все правильно говорил. То есть, и много людей, которые меня вот видят, пишут, ну, и звонят, я же ни от кого не прячусь. У меня на видео есть кран, да, там есть на стреле номер телефона. И все знают, что я живу в деревне Бутрельно в Владимирской области. Остаюсь человеком, нисколько не меняюсь, как мне папа, честно сказать, говорил. Мы такие, какие родились. Просто у кого-то развиты способности, у кого-то нет. Поэтому, Гриш, ты молодец. Ну, я думаю, Михаил благодарен тебе, что посмотрел эту ссылочку, а не выкинул ее, не дописал статью свою, да, антисемитскую это какую-то, да. Поэтому спасибо тебе. Ну что, вот я ему дал подарки, он тебе продал, сказал, 300 рублей наклейка, да, на машину. Шучу, конечно. Ну, спасибо, что ты про меня, так сказать, Михаилу указал.
Надеюсь, что новое интервью из цикла «Дембельский альбом» оставило у вас приятное послевкусие. Еще несколько армейских интервью находятся на этапе редактуры и монтажа. Будем и впредь стараться находить гостей, обладающих богатым жизненным опытом, стремясь охватить различные временные периоды службы. Если вы отслужили как надо в рядах советской, российской или другой армии, сохранили теплые воспоминания о том времени и не расстались с чувством юмора, и хотите поделиться с общественностью своими армейскими историями, и при этом располагаете возможностью прибыть в нашу студию в Москве, напишите, пожалуйста, по адресу на вашем экране. Туда же можно направлять ваши замечания, предложения и рекомендации. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!